Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». И сегодня мы продолжаем говорить о романе Лермонтова «Герой нашего времени». Чтобы понять природу образа Печорина, необходимо обратиться к исторической ситуации того времени. Это знаменитое послабление для дворян – манифест о вольности дворянства. С 1762 года дворянам дозволялось не служить в армии, уезжать за границу и вообще выстраивать свою жизнь сообразно своим собственным представлениям. Отсюда проистекают противоречия между классами, что привело к рефлексии многих русских писателей и мыслителей.
Первыми ласточками вот этого противоречия как раз и явились в начале 19 века два образа. Один известен нам благодаря Александру Сергеевичу Пушкину, это, конечно, Евгений Онегин. Чем занимается Онегин? Мы уже как-то об этом говорили. Он занимается тем, что просто следит за модой, ведет очень бурную светскую жизнь, следит все время за новинками света, занимается наукой страсти нежной и просто не способен полюбить. Он не способен даже в памяти удержать ничего ценного и главного. У него нет никакой иерархии ценностей. И таким же персонажем у Лермонтова в «Герое нашего времени» как раз и является Григорий Александрович Печорин. Но в отличие от Евгения Онегина, Печорин более сложный персонаж. Несмотря на то, что литературоведы традиционно относят и Онегина, и Печорина к так называемым лишним людям, анатомия образа Печорина существенно отличается от Онегина. Ведь кто такой Онегин? Онегин, по сути, это модник. У него нет никакого собственного содержания. Он фактически отзеркаливает те явления, которые происходят вокруг него. Именно поэтому ему очень сложно полюбить, ну, например, Татьяну или кого-либо еще. Печорин же совершенно не такой. Он все время, во-первых, совершает поступки, ну и он все время рефлексирует, он все время рассуждает о том, правильно он поступает или неправильно. Это, конечно, не означает, что Печорин – идеальный персонаж.
Уже после первых публикаций романа Лермонтова и читатели, и литературные критики начали сравнивать Печорина и Онегина между собой. Обоих героев роднят схожие черты характера, определенные поступки. Как отмечают исследователи, и Печорин, и Онегин был назван по одному и тому же принципу. В основе фамилии героев лежит название рек – Онега и Печора. Печора – река северной части России. По своему характеру это типичная горная река. Онега находится в современной Архангельской области и более спокойная. Характер течения имеет взаимосвязь с характерами героев, названных их именами. Жизнь Печорина полна сомнений и активных исканий своего места в обществе. Он, подобно бурлящему потоку, сметает все без следа на своем пути. Онегин лишен такой масштабности, разрушительной силы. Неумение себя реализовать вызывает в нем состояние унылой тоски.
Кто такой Печорин? Печорин – это, во-первых, дворянин. Но не просто дворянин, а дворянин, которому скучно в свете. В первой повести цикла «Герой нашего времени» в «Белле» Максим Максимович, когда описывает Печорина, он говорит, что Печорин очень богат, что ему стало скучно, и именно поэтому он пошел на военную службу. То есть Печорин как раз, он мог и не ходить на военную службу, да, мы понимаем, что дворяне освобождены от необходимости делать это, но тем не менее он совершает патриотический поступок. Он, в общем-то, идет на войну, он становится профессиональным военным. Конечно же, Печорин в этом был не одинок, но в отличие от очень многих других дворян, которые пошли на военную службу, Печорин задумался над тем, а что такое в данном случае вот это самое дворянское начало. В чем я, как дворянин, который пошел на военную службу, больший дворянин? Что для меня вот главное, зерно моего, условно говоря, дворянства? То, что я могу жить в своей усадьбе, без проблем блистать в свете, заботиться о своей семье, о своих потомках, думать о своем благосостоянии – это один путь. И очень многие дворяне стали на эту дорожку. Или другой вариант. Все-таки я выполняю свой общественный долг. Я иду служить в армию. Я жертвую собой, так как делали мои предки. В данном случае Лермонтов ставит вопрос ребром. Что более достойно? Заботиться о своем родовом гнезде, и в этом суть дворянства, или все-таки служить родине. Но и та, и другая возможности на самом деле содержат в себе определенные противоречия. Они этически не однозначны. Ведь, условно говоря, если ты идешь воевать, то ты, с одной стороны, оставляешь свою семью, но и на войне ты продолжаешь вести вот тот же самый светский образ жизни, он же продолжает на тебя влиять. И мы видим, например, да, в «Княжне Мэри», как военные, находясь на Кавказе, продолжают вести вполне себе размеренную светскую жизнь.
Многие молодые образованные люди не видели тогда цели в жизни, не знали, к чему приложить свои силы, как послужить на благо людям и Отечеству. Поэтому и возникали такие неприкаянные характеры, как Григорий Александрович Печорин. Можно сказать, что все поступки Печорина мотивированы скукой. В этом мы начинаем убеждаться практически с первых строк романа. Нужно отметить, что композиционно он выстроен таким образом, чтобы читатель мог как можно лучше разглядеть все черты характера героя с разных сторон. Хронология событий здесь отходит на второй план. Точнее, ее здесь нет вовсе. Из жизни Печорина выхвачены куски, которые связаны между собой только логикой его образа.
Герой нашего времени выстроен абсолютно точно так же. Вначале мы узнаем Печорина в последние моменты его жизни. Две повести, которые начинают, роман «Белла» и «Максим Максимович», показывают итог жизненного пути Печорина. Каким мы его видим в начале? Каким он представлен в «Белле» и «Максиме Максимовиче»? Ну, прежде всего, мы видим его достаточно эгоистичным человеком. О нем в «Белле» рассказывает Максим Максимович, некий штабс-капитан, с которым он находится в крепости, с которым он вместе служит. Причем Максим Максимович, не будучи сам знатным человеком, оказывается начальником, командиром Печорина, который всего лишь прапорщик и служит под его началом. В то же время между ними складываются приятельские отношения, и в данном случае Максим Максимович, когда рассказывает о Печорине, он рекомендует его как своего ближайшего друга. Но в то же время мы видим, что Печорин, скорее всего, отталкивающий образ. Нам в «Белле» просто непонятно, за что же конкретно можно его любить. Но прежде всего Максим Максимович подчеркивает вот эту странную противоречивость его характера. Славный был малый, смею вас уверить, только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все изябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился. Ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет. А при мне ходил на кабана один на один. Бывало, по целым часам слова не добьешься. Зато уж иногда, как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха. Да, с большими был странностями. И должно быть богатый человек. Сколько у него было разных дорогих вещиц. А долго он с вами жил? Спросил я опять. Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год. Наделал он мне хлопот, не тем будь помянут. Ведь есть правые такие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи. Необыкновенные, воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая. То есть мы видим, что Максим Максимович характеризует своего подчиненного, характеризует Печорина как необыкновенного человека.
Сам Печорин отзывается о себе как о несчастном человеке. У меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю. Знаю только то, что если я причиной несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Печорин рушит судьбы других людей, заставляет страдать окружающих, но остается безразличным к последствиям своих поступков.
Именно княжна Мэри открывает нам глаза на Печорина, не как на законченного эгоиста и абсолютно равнодушного человека, каким мы его видели в Белле или Максиме Максимовиче, но как раз показывает нам внутреннюю драму, каким образом человек выбирает свою судьбу. И мы видим, что как раз поведение Печорина именно в «Книжной Мэри», оно очень неоднозначное. Как раз здесь вот эти противоречия, о которых мы говорили, когда вспоминали манифест о вольности дворянства, в «Книжной Мэри» они становятся очевидными. Печорин, оказываясь на военной службе, оказываясь на Кавказе, не может разобраться с самим собой. Да? Он не может понять, что для него приоритетно и где, собственно, подлинная нравственность. Причем Лермонтов поступает очень хитро. Вот эти два пути, с одной стороны, спокойную семейную жизнь, но в которой много скуки, и с другой стороны, жизнь, полную приключений, авантюр, но ради отечества и ради искренности, ради подлинного чувства, Лермонтов представляет в виде образов двух девушек, в которых влюблен Печорин. Конечно же, я говорю о «Книжне Мэри», которая представляет собой вот именно образец такой образцовой светской жизни. Если Печорин выберет ее, то он, конечно, будет жить без любви, но зато его образ как такого светского человека, как дворянина, будет совершенно закончен и безупречен. И с другой стороны, Печорин влюблен в Веру, причем с Верой его связывают более долгие отношения. Их любовь, их роман начался еще за рамками повествования, еще в Петербурге. Но Вера к этому моменту уже вышла замуж и серьезно больна чахоткой. То есть, если Печорин выбирает ее, то, соответственно, жизнь его становится наполненной искренних подлинных чувств. Печорин в своих дневниковых записках не скрывает, что Веру он действительно любит, и это чувство у него там в душе отзывается. Но если он выберет ее, то он будет менее счастлив, но зато любовь его будет настоящей, и чувства его будут подлинными. И вот это противоречие, да, когда Печорин выбирает между двумя девушками, тем самым как бы в социальном плане символически воплощает в себе противоречие между вот этими двумя путями, которое было перед дворянином в Николаевскую эпоху.
Двойственность позиции Печорина, когда он не может сделать выбор, пронизывает его образ во всех повестях.
В «Книжне Мэри» он говорит доктору Вернеру, что в нем как бы живет два человека. В «Тамане» он точно так же не может разобраться в своих чувствах к девушке-контрабандистке. И что касается Беллы, то там он просто постоянно провоцирует всех героев между социальными ролями. Да? То есть, с одной стороны, Максим Максимович, он начальник, командир, но с другой стороны, он друг, и Максим Максимович должен выбирать. Точно так же должна выбирать и Белла, кто она – дочь своего отца, княжна черкесская или любовница Печорина. Беллу он заставляет выбирать, и, по сути, и между вероисповеданиями, да, там, между исламом и православием. Очень странно и специфически его трактуя, выступая здесь таким манипулятором.
Когда мы читаем роман вслед за Лермонтовым и за Печориным, мы понимаем всю гибельность и неразрешимость этого противоречия. И мы видим, что Печорин выбирает третий путь. Он не идет по пути семейного счастья, не идет по пути авантюрной любви. Он выбирает путь самоуничтожения и саморазрушения.
Дальше идет очень короткая, но яркая, фактически новелла «Фаталист», в которой Печорин просто принимает решение, да, все время вступать в поединок с собственной судьбой. И дальше в «Белле» мы уже видим его прогресс на этом пути нравственного падения. Таким образом, получается, что от «Тамани» до «Беллы» и до Максима Максимовича мы видим, что Печорин проходит путь такого, что называется, нравственного падения, да, путь, когда он просто отказывается от социальной позиции, он становится действительно лишним человеком. И вот это противоречие, которое в Николаевскую эпоху вставало перед каждым думающим дворянином, для этого человека оказывается неразрешимым.
На этом наша программа подошла к концу. Встретимся через неделю. До свидания.